День добрый, дорогие друзья, мы продолжаем изучение 25-го листа трактата Мегила, 25-б, мы начнем на 25-а, Кавхэ Амуд Алеф, 7 строчек снизу, новая мишна, которая расскажет нам о тех отрывках в Торе, которые читаются, но не переводятся, о тех отрывках в Торе, которые читаются и переводятся, и тех отрывках в Торе, которые не читаются и не переводятся в Торе, в пророках. Давайте посмотрим, обратимся к тексту. Итак, говорит Мишна. Маасе Рувен никра вло митаргем. История про Рувена читается, но не переводится. История с Рувеном была следующая. После смерти Рахель, которая была основной женой Якова, и ложе Якова на постоянной основе находилась в ее шатре. После смерти Рахель, Рувен, ложа Якова из шатра Билги, которая была рабыней Рахель, переставляет в шатер своей матери Леи, и Тора очень нелицеприятно высказывается об этом, говорит, что он как будто возлежал с Билгой. Теперь, прочитав эту фразу и переведя ее, человек, который не понимает, о чем идет речь, и не знает этого комментария, думает, что действительно Рувен согрешил до такой степени. И это на самом деле создает у него такое впечатление, поэтому это не переводится. То есть на арамейский язык это не переводится. Маасе Тамар Никрау Митаргем. История с Тамар читается и переводится. Значит, что за история с Тамар? Иуда сделал шидух между своим сыном Эром и дочерью Шема Тамар. Она была гиперкрасива, и Эр не хотел портить ее красоту. То же самое и умер, как говорят наши мудрецы, из-за того, что не хотел, чтобы она беременела, поэтому он молотил внутри, а сеял бахуц, так говорит Раши. То же самое сделал она, и с этого идет этот термин, который мы знаем, что человек, который сеет свое семя не в естественном, не в нормальном месте, это называется онанизм. И умер Анан, умер Эр, и, по идее, должен был жениться на этой женщине, на Тамар должен был жениться третий сын Шило, поскольку он был еще несовершеннолетним, Иуда решил дождаться его совершеннолетия, но, несмотря на то, что совершеннолетие прошло, Тамар не вышла замуж за Шило, она закрыла свое лицо, и проходящий рядом с ней Иуда получил с небес непреодолимое желание и был с ней, она забеременела от него. И при этом он оплатил ее услуги по ее просьбе тем, что дал ее свой посох, огниво и печать. Она, понятное дело, не пришла получить в залог за эти предметы овечку или козленка. Хотя друг Иуды пришел в это место, чтобы ей это передать, когда она забеременела, и плод ее был замечен по закону о том, что она была ожидающей левирантного брака в царской семье. Это оскорбление царской семьи, это разврат в этом состоянии. Ее решили казнить, но она сама послала свои улики против Иуда к нему и сказала: «Я беременна от того человека, которому принадлежат вот этот посох, это огниво и это печать». Иуда сам признался в том, что он был тем человеком, от которого беременна Тамар. И его это признание, оно на самом деле дало нам имя Иудим, как мы читали на 11-м, по-моему, или 13-м листе. И потому что он признался при всех. И эта история в главе Ваешев читается и переводится. Читается и переводится, потом посмотрим, почему. Маасе Эгель Аришон. Первая история Золотого Тельца. Так как она написана в Торе. Некрау Митаргем читается, переводится. Вашини Некрау Митаргем читается, не переводится. Из-за того, что там во второй части, когда Аарон Акоэн рассказывает Моше Рабейну, как все произошло, там создается впечатление, что он бросил, Аарон Акоэн бросил золото и вышел телец. Создается впечатление, что он вышел сам. На самом деле это было какое-то колдовство или Миха, который участвовал в сборе денег на тельца, либо Михи, либо египетских колдунов, которые были среди эребра, сброда народов, который вышел вместе с еврейским народом. Так или иначе, он не сам, то есть это не был какой-то этот бык, он, этот телец, он был результатом чего-то действия. Но в Торе написано «Вьеца Игеля», вышел этот телец, и поэтому не переводится этот момент. «Беркат Куаним», благословение коинов. «Маасе Давид ве Амнон», история про Давида и Амнона. «Никраим влод митаргемим», читается, не переводится. То есть «Маасе Давид ве Амнон» – это история после того, как Амнон изнасиловал свою сводную сестру Тамар. Давид, история о том, как он с ним поступил, читается, не переводится. «Эн мафтирим Бемиркова», не читают отрывков из пророков Бемиркова про в начале книги Хизкель, про то, как, собственно говоря, выглядит то, что видел пророк Хизкель, небесную колесницу условно, и поскольку далеко не все понимают, то дополнительный интерес не провоцирует в народе. Раби Юда, мать Раби Юда, разрешает. Раби Элезер омер, эйн мафтирим би Йода из Иерушалаем. Раби Элезер говорит, что нельзя ляфтир, то есть читать пророк из, отрывок из пророков, там, где написано, что давайте сообщим Иерушалаем, Иерусалиму о ее мерзостях. Это тоже не читают об этом в пророках. Окей, давайте посмотрим, что Гемара нам на это говорит. Танрабан, учили мудрецы. Ешь не кроем у митаргамин, есть, которые читаются и переводятся. В ешь не кроем, а есть, которые читаются в ло митаргамин и не переводятся. Ешь ло не кроем в ло митаргамин, есть, которые не читаются и не переводятся. Эйлю не кроем у митаргамин, вот те, которые читаются и переводятся. И дальше идет симан, то есть по первым буквам акроним тех глав, которые, да, читаются и переводятся. Балат акан нешпа симан. То есть, что это за отрывки, я позволю себе использовать сразу перевод на русский для того, чтобы сократить время. Рассказ о творении мира Маасе Берешит, это Бет, да? Рассказ о Лоте и его дочерях, это Л, Балат. Да, рассказ о Тамаре, это Т, это Тав, Тамара и Иуда. Первый сказал о Золотом Тельце «Маасе Эгель Айн Балат». Да, Акан. Акан, это Акан, это Айн. Отрывки с проклятиями и благословениями «Клалот Убрахот». Да, это К, Куф. Отрывок с предостережениями и наказаниями «Азгарот Веон Шим». Здесь это Нун, интересно, да? Рассказ об Амноне и Тамар. Это, на самом деле, Лотубрахот Шин Азгарот Нишпа, да. Нам почему-то второе. Нун Абамнони и Тамар, это Нун первое, это Оншин, и Нун второе, это Амнон, да. История с Амноном и Тамаром. И с Тамар рассказ о поступке Авшалома. Маасе Авшалом, это Шин. Наложница в Гиве, это Пей, Маасе Пилегиш Багива. И отрывок начинается словами «Оповести Иерушалаем», «Ода эт Иерушалаем», это буква «Гей». Вот это те истории, которые здесь упоминаются. Давайте посмотрим еще раз в тексте. Итак, говорит Гемара, «Маасе Берешит», история о сотворении мира. То есть, начало Торы, «Никрау Митаргем», читается и переводится. «Пшита», говорит Гемара, очевидно, почему бы и нет. Мауды тема. Тебе скажу, почему нет? Что бы ты сказал? Да, если ишьюли, люди придут к тому, что зададут вопрос, мали-мала, а что было наверху, мали-мата, а что внизу, то есть за колесницей, под колесницей. Как там написано, что тот, кто смотрит за границы четырех вещей, он, говорит Раши, пригоден к тому, чтобы он не приходил в этот мир. И там объясняется, «Эйн рацон шель мелех шиязкиру эль шмо аля ашпа». Интересно, что там в трактате Хагига написано, что царь не хочет, чтобы его упоминали по поводу мусорки. Не помню сейчас этого момента там, но дойдем до Хагиги, там посмотрим. Так вот, «Ма лифним ма ляхор», что будет до и что будет после, что было до мира, что будет после мира. Камашман сообщается нам, что нет, важно, чтобы люди знали о том, что мир сотворен, и что Всевышний его творец этого мира. Дальше. Маасе Лот виштейбнотав некрау митаргем. История про дочерей Лота и про Лота и двух его дочерей читается и переводится. Говорит, вообще-то тоже очевидно. Мауду тейма, что бы ты сказал? Нихуш ли квудос да Авраам? Может быть, мы должны опасаться почета нашего праотца Авраама, который был родственником Лота? Камаш Малан, что нет, мы здесь не опасаемся. Почему? Потому что как раз дочери Лота, они все сделали во имя небес, и из них вышла Моавитянка Рут и Аммонитянка Наама, которые стали теми двумя ветвями, как говорит Гемара в трактате Ивамот, через которые прошел саженец рода Давида. Есть красивая такая аллегория. Две ветки я насаждаю на тебя, на твое дерево. Это ветка Моавитян и ветка Наумы из Амона. Маасе Тамар в Иуда. История про Тамар и Иуда. Некрау митаргем читается, переводится. Пшита. Очевидно. Мауды тейма. Лихуш ли квудода Иуда. Мы должны опасаться почета Иуды. Кмашан шабхейгу. Это его прославление Дууды, поскольку он признал свою неправоту. И наоборот, или он признал, что это его дети. Тем самым, понимаете, он спас себя, в принципе, как в качестве человека, который, через которого прошел Машиах. Это вот один поступок, как много он значит в перспективе мировой истории. Маасе Эгеля решен. Первая история про золотого тельца Некрау митаргем читается, приводится. Говорит, Гемара, пшита, очевидно, мауду тема, что бы ты сказал, лехуш лехвудан шель Исраэль, давай опасаться уважения к Израилю. Камашман кольшкен де нихалю, наоборот, давай лукапор, что их вроде бы пренебрежение, оно является для них искуплением, и поэтому, находясь уже даже после смерти, они все равно заинтересованы, чтобы это искупление к ним пришло. Клалот убрахот, проклятие и благословение. В Торе некраимыми торговыми читаются и переводятся. Пшита, говорит, но тоже очевидно. Мауды тейма, что бы ты сказал, нихуш дильма файги да атаю де цибура. Может быть, люди просто потеряют, испугаются и не смогут соблюдать вообще. Будут считать, что нет смысла соблюдать, потому что, ну, как бы невозможно все равно все соблюсти. Все равно нам сообщается, что да, нужно знать, да, нужно разбираться, и это да, важно. А здоровый, ну, то нашим некрыми торговыми. То есть предупреждение и наказание за невыполнение заповедей тоже читается, переводится. Пшита, тоже очевидная вещь. Мауду теми, что бы ты сказал. Нихуш, давай опасаться. Дильма асу лемей вадмира. Может быть, люди будут выполнять Тору только из страха. Камаш малан, что стоит знать. Люди придут к тому соблюдению, к которому должны прийти. Маасе Амнон и Тамар. История про Амнона и Тамар. Амнон притворился больным. К нему пришла его сводная сестра Тамар. Она была дочерью Давида от женщины, которую он взял в плен. Красавица. Нееврейская красавица, на которую он обратил внимание на войне. Она родилась... Ее мать забеременела от Давида еще до того, как прошла гиюр. И Амнон очень сильно ее возжелал. Там интересно есть ситуация. Она, в принципе, просила его ее не трогать. Но он, его страсть, она его абсолютно ослепила. Потому что, в принципе, она сказала ему, Тамар, что я же тебе могу быть разрешена разрешенным способом. Зачем нарушать какой-то запрет? Оттуда пошел запрет уединяться даже со свободной девушкой, потому что она, в принципе, пришла его навестить. И запрета уединяться до этого не было. Царь Давид постановил это после. И она всеми силами призывала Амнона к разуму, и тот совершенно не услышал. И, может быть, ну, как бы, это вот психология, она отсюда видна, что иногда мужчина может быть в таком состоянии, что он совершенно не может с собой совладать. И поэтому легче запретить просто уединение, чем пытаться достучаться до разума мужчины, который ослеплен страстью. Вот. И там тоже было интересное такое продолжение. Он ее возненавидел сразу после того, как ей овладел насильно. И там есть разные объяснения. Одно из них, что поскольку у нее была особая специфика, у нее росли волосы на лобке. То есть это специфика, которая как раз ее отличала, поскольку в те времена у еврейских девушек полностью от рождения такого не было. А у нее да было, причем это были какие-то очень как бы сильные, мощные волосы, и поэтому она его сделала круче в хам. То есть у него, так приводят там комментаторы, что у него произошло отсечение члена, и он ее возненавидел, понятное дело. То есть эта история на самом деле была как бы началом того, что сказал пророк Натан, что будет, ты потеряешь четырех овечек. То есть это был Амнон, Тамар, Авшалом и младенец, который родился от Батшевы. Это были четыре ребенка, которых потерял Давид в наказание за историю с Батшевой, которую он сам себе постановил, когда пришел пророк Натан и сказал, что тот, кто забирает овечку у бедняка, сколько должен заплатить? Он говорит, в четыре раза больше. И вот он заплатил в четыре раза больше, он заплатил четырьмя своими детьми, царь Давид. Вот. Это была история Амнон, Тамар, то есть они оба погибли, и Амнон, и Тамар, по-моему, покончил с собой. Амнон, Давид, по-моему, брат ее, Авшалом, он убил Амнона, а дальше сам Авшалом, он взбунтовался против Давида. Ну и первый ребенок, родившийся от Батшевы, он тоже умер еще в младенчестве. Мамаш сразу же после рождения он заболел и умер. Вот эти вот четыре жутких смерти. Вот, так вот, Маасе Тамар ванон Никрау Митаргем. Маасе Авшалом Никрау Митаргем. История с Авшаломом тоже читается, переводится. Бунт Авшалома, его узурпация власти и так далее. Пшита. Очевидно. Что тогда читается? Маури тема лихуш ли икорей де Давид. Там должны опасаться почета Давида. Тамаш нам сообщает нам, что нет. Почему мы не опасаемся здесь почета Давида? Это интересный момент. Почему нет? Может быть, тоже за счет копоры. Не знаю, почему здесь не написано. Майса Пелегиш Багива, да, история с Пелегиш Багива. Никрам Итаргем читается и переводится. Что такое Пелегиш Багива? Левит поссорился со своей женой, она убежала к отцу. Мирав Таркати Гитин говорит, что не нужно слишком сильно ругаться с женами, это может привести к гибели десятка тысяч человек. Так вот, она убежала к отцу, левит в какой-то момент решил вернуть ее. Возвращаясь домой, он проходил через город Гева в наделе Бениамина и остановился там на ночлег. Жители Гивы захотели познать его, не ее, его. Он сделал, скажем так, не знаю, достаточно ли честное действие, он послал ее. Почему? И комментаторы говорят, что его, им руководила идея, что для нее это меньший позор, если, чем для мужчины. Они, эти жители Гивы, издевались над ней до утра, и она умерла. Он взял, разрезал ее части по всему народу Израиля и сказал, что, ну, прислал, так сказать, вот, вот такое вот, такую мерзость сделала колено Бениамина, или не колено Бениамина, а некий преступник из города Гивы. Еврейский народ хотел, чтобы эти люди были выданы, колено Бениамина выбрало их покрывать. Тогда еврейский народ пошел на них войной, и с небес сказали, что нужно, да, нужно вести эту войну, но при этом колено Бениамина побеждало 2 или 3 раза, погибали десятки тысяч человек. В конце концов, колено Бениамина было практически уничтожено. Осталось буквально там 600 человек, запретили с ними жениться, и только через какое-то время они были разрешены в качестве для того, чтобы жениться обратно. То есть вот такая страшная история, и написано, что она и читается, и переводится. Говорит Гмара, пшита, мауда тейма, что бы ты сказал, лихуш ли квада до Бениамин, да, нужно опасаться почета Бениамина, камашмалан. Сообщайте нам, что нет. Может быть, опять же, капора, да? Может быть, опять же, капора. Искупление. Искупление. Дальше. Удай с Иерусалим из Тойвусео, да? Сообщите Иерусалиму о ее мерзостях. Никроумитаргам, считается, переводится, говорит, мина пшита. Тоже очевидно, говорит, мина ляпуки. Это исключает другой подход. Мин Раби Элезер, когда Раби Элезер говорил, да, Таня, Раби Элезер, история Маасеба и Адам и Хад. История про одного человека, Шая Курели Малами Раби Элезер. Он читал Тору в синагоге над Раби Элезером, имеется в виду, он стоял на возвышении. Удайте Иерусалим от Тавотеа. И он прочитал, сообщите Иерусалим ее мерзости. Омерлой, сказал ему Раби Элезер, ачата буддек бетавот Иерусалим, пока ты проверяешь, до того, как ты начнешь проверять мерзости Иерусалима, це убдок бетавот имха. Давай проверим мерзость твоей матери. Бодку ахарова моцу бойшемец псуль. Проверили за ним, и оказалось, что он сам, его мать развратничала, и он мамзер. Интересный вопрос, почему, собственно говоря, ну, с чего Раби Элиэзер заключил? Дело в том, что Раби Элиэзер считал, что это неправильно читать, а этот человек нагло считал против мнения Раби Элиэзера, а это, в принципе, признак мамзерута. То есть мамзер, он, как правило, человек наглый, поскольку как бы, те качества, которые в него заложили, это пренебрежение воли Творца, поскольку те люди, которые не смогли совладать своими страстями, это значит, что их страсти, они были сильнее. То есть они как бы не побоялись наглости перед своим господином, поэтому закладывается им, этим людям определенная доля наглости. И поэтому вот это вот качество Раби Элиэзер заметил и понял, что ну-ка проверим, так сказать, этого человека, который не уважает Тору и считает против мнения раввина синагоги, в которой он молится. Вот, вы скажете, а, есть в наше время много людей, которые наглые и так, и без того, что их матери развратничали. Ну, во-первых, понятное дело, что это не абсолютное правило. Это, во-первых. Во-вторых, чем ближе, так сказать, конечно, называется, к источнику, тем все эти как бы нюансы более заметны. Более того, как бы все это, понятное дело, не абсолютная математика. То есть есть люди, которые чувствуют какие-то духовные моменты в этом во всем. Вот. Те люди, которые в наше время наглые, может быть, это даже не то, что по алохе так произошло. Может быть, просто есть какие-то причины этих качеств. Бывает, да. В общем, это не то, что всякого человека, который есть немного, который немножко такой более дерзкий, нужно подозревать в том, что его мать, она развратница. Не это здесь имеется в виду. То идем дальше. Теперь говорит Гемара, вейлу не кроем в ломе таргами. А вот те, которые читаются, но не переводятся. То есть их читают, но и не переводят. Это Равдан Симан. Значит, это Маасе Рувен. История про Рувена Никра в ломе тарге. Читаются, не переводятся. Маасе Раби Ханина. История про Раби Ханина бен Гамлиэль. Шалах ли Кабуль, вая коре хазана кнесес. Ваи бешкон Исраэль, вамарло ли митургиман. Альте таргем, эла ахарон. Шипху хахамим. Да, история про Раби Ханина бен Гамлиэль, шалах ли Кабуль, пошел в город Кабуль. Не знаю, где был город Кабуль, в Афганистане или нет. Вая коре хазана кнесес, ваи бешкон Исраэль, вамарло ли митургиман. И было там, где находился Израиль, сказал он переводчику, «Альти таргем элу ахарон». Не переводи только последнее. «Вышипху хамим тискаль», ты правильно сказал. «Маасе эгель шини не кравлюми таргем». История про второго эгель не читается, не переводится, как мы объяснили, почему. «Эйзе маасе эгель ашини», что это за вторая история про эгель? «Мин вайомер мойши адвайяр мойши». С того момента, как сказал Моше, и с того момента, как увидел Моше. Написано в Торе. Дальше. Таня, Рабби Шимон бен Элазар омер, леолам ие адам заир бетшуватав, шемитох тшува шеишиву Аарон ле Моше покру амеорерим. Человек должен всегда аккуратно отвечать, поскольку из ответа, который ответил Моше, Аарон Моше, те люди, которые хотели услышать и сбросить себя оль, власть небес, они услышали то, что хотели услышать, они услышали из ответа Аарона. Шинемар вышлиху баеш вейца эгелазе. Написано, и послал я, бросил его в огонь, и вышел этот телец. То есть осторожно нужно отвечать. Аарон Акоэн в данном случае недостаточно осторожно ответил. Мы видим, что Тура как бы сразу же говорит, что вот здесь нужно было по-другому. То есть, это еще один признак того, что Тура не написана людьми. Потому что если бы Аарон и Моше писали бы Тору, они бы, может быть, опустили бы такие вещи, которые... Но раз Всевышний сказал, что надо написать в Торе, поэтому он решил, что этот момент обязательно должен быть упомянут, дабы научить человека осторожности. «Меркат куаним некраим влёми торгмим». Благословение никогда читается, не переводится. «Майтайм, в чем причина? Мишум дектив исо». Там написано, будет тебе Всевышний возноситель. То есть он как бы... Всевышний к тебе относится с большим, с каким-то, он тебе возносит лик. То, что имеется в виду, он как бы к тебе относится по-особенному. К нам Всевышний относится по-особенному, только мы не будем ничего делать. Всевышний нас и так любит. Это, кстати, большая проблема нашего поколения, которая, да, происходит. Мы как бы избранный народ. Ну, хорошо, вы избранный народ, но в чем наша избранность заключается? То, что мы себя можем вести... как, пардон, так сказать, не хочется сказать как, или в том, что от нас Всевышний требует определенного исполнения заповедей и так далее. Так это важный момент. То в Маасе Давид ва Амнон, лони кравла митарге, история про Давида и Амнон не читается, не переводится. Говорит, в Амрис Маасе Амнон ва Тамар не кравла митарге. История же с Тамар и Амноном. Да, читается, переводится. Лой каш, адектив Амнон бен Давид. В тех местах, где написано Амнон сын Давида, а там, где написано «Амнон Стама», там, где написано просто «Амнон Стама», там читается, переводится, там написано «Амнон бен Давид», читается, но не переводится. Тан Рабанан. Чимрецы, «Коля микраот актувим батура лигнай куриму там лешвах». Все, что написано в Торе таким позорным языком или пренебрежительным, читаем его более мягко, смягчаем это. Это слово «смягчаем». Например, написано так, кигон ешгелена ешкевена. Написано, что в проклятиях написано, что женщину ты обручишь, а человек другой, написано слово ешгелена. Ешгелена имеется в виду, он вступит с ней в интимные отношения, причем это в такой в грубой форме. Не в грубой, как бы прям совсем-совсем грубой, но такой типа в форме. Ну вот они переводят это, кто-то другой будет с ней совокупляться. Я даже не уверен, что это так. Да. В общем, это такая форма, которая такого грубого выражения, причем не уличного, но такого, что называется, в лоб. Теперь, а здесь написано «Ишкивена», да, кто-то будет с ней возлежит. Другой человек с ней возлежит. Этого достаточно для того, чтобы люди поняли, что имеется в виду. Теперь написано «Баафулим» – это некий момент, где написано тоже, на самом деле, здесь они перевели там. Они переводят вот так. Господь поразил Чирием взад, Бапулим, Дворим 28-27, Шмуэль 5-6. Бафулим, Батхурим, слово Бапулим меняет на Детхурим, это геморроем. То есть, если так, Херюним это кал юним, кал голубей. В стихе Млахим «И был большой голод в Шамроне, и осаждали его, пока не стало продаваться четверть кавы голубиного помета за 5 серебряников». Да, вот это голубиный помет – хирьюним. Слово «хирьюним» меняет на «дивьюним», то, что вытекает из голубей. Перечитает. Таким образом, мы избегаем открыто произносить, что евреям Шамрону приходилось от голода питаться нечистотами. Раши это говорит. Вот. Дальше. «Лейхолет хорейхем, лиштот эт меймей шинейхем». Лейхольца отам или что-то от мейраглеем. То есть тоже еще один момент. В стихе, там же 18-27, отрывка из речи Равшакея, сирийского полководца. Ну, был совсем полководец, ну да. Выступившего со своим войском на Иерусалим. В глумливой и грубой форме он заявил жителям Иерусалима, что если они не сдадутся, город будет сожжен и подвергнется жесточайшему голоду. И что они будут есть? Написано так. Будут есть свое дерьмо и пить свой понос. Вот так вот прям вот. Эту фразу меняют на есть свои испражнения и пить свою мочу. Вот. Окей. Лемахраот, лемоцаот. Опять же, там что-то связано с нечистотами. В стихе «И разрушили капище башка Баала и сделали его нужником». Лемохраот. Слово лемохраот меняет на лемоцаот. Отхожим местом. Окей. Раби Йошуа бен Карха оймер лемохраот кешман читается как, так, как оно пишется. Мипнейши у гнай лавуда от кохавим. Поскольку это позор для идола. Омар Абнахман говорит, коля лицануса да сира. Всякое издевательство и насмешка запрещена. Бар, кроме милицинуса Давыда с Куховым, кроме насмешки и издевательства над идолом. Дешаре, она разрешена дектив, ибо написано, и Гемара приводит сейчас несколько доказательств того, что, вплоть до того, что сама Тора издевается над идолами. Ибо так написано у пророка Ишиаву в Вавилонских башках Бейл и Нево. Скорчился, чтобы исправить нужду Бейл, обгадился Нево. В следующем стихе написано, обгадились, скорчились разом, не смогли высвободить ноши. Пророк в глумливой форме изображает, как будто божества страдают расстройством пищеварения и не могут опорожнить кишечник. В конечном итоге не обгаживаются. Как мы видим, даже Писание насмехается над идолами. Так. Раби Янаймер Миаха. Откуда мы это еще учим? Леагалот. Бейт овен ягуру шекен шомрон ке авель алав амо бе Кмарав алав ягилу аль кводо ки галам имену. Аль тикре кводо эло квейдо. То я перечитаю этот перевод, потому что... спасибо, Кейла от Москвы, что, по крайней мере, они это четко перевели. Раби Инай говорит так. Из-за вести о каре, уготованной тельцам Бейт Эвена, устрашатся жители Шамрона, ибо скорбеть будут его народы жрецы, которые ему радовались за его славу. Кводо, ибо покинул его. Раби Инай толкует так, не читай кводо, эло квейдо, его груз, то есть скопившиеся в кишечнике экскременты, которые своим весом отягощают их носителя. Так пророк насмехается над идолами. Гемара продолжает эту тему, и Омар Равуна Брар Мануах, Мишмей Драваха Брей Дравика. Шарили ли бары строили, мемерли ли авиды, лавид кихоем. Еврею можно сказать идолопоклоннику следующее. Шакли ли авиды скоем. Возьми свой идол. Ванхай бешин тавшило. Да, и положи его себе в зад. Вот так вот. Да. Между ягодиц. В шинтав. Откуда вместе составляет слово шет, которое в книге Ишаяу именуется задний проход. Можно так сказать идолопоклоннику, что вот возьми свой идол и вот туда его и засунь. Омара ваши. Хай манды сани шумана и шарили взуи бгимель вишин. Кажется, кто таком ходит дурные слухи, что он занимается развратом, можно обзывать его прозвищами. Если даже эти слухи не подтверждены свидетелями, тем не менее, если они не прекращаются и исходят от людей, у которых нет причин ненавидеть подозреваемого, то является достаточным основанием для презрительных насмешек и даже для наказания бичеванием, кидушин рамбам санедрин. То есть можно его называть сыном блудницы и сыном гнилья. Вот так. Вот. Тоже о ком. Тот же. Вот. Теперь Гемара говорит так: окей, Гемара никогда не заканчивает чем-то плохим, и поэтому говорит: Хай манды шапер шумуну, и про него слышны хорошие слухи. Шарили шипхухи. Его можно прославлять. Манды шапхи, енухуло и брохис аль рощи. Тот его прославляет, снизойдут ему благословения на его голову. Это конец третьей главы трактата Мегила. Мы Безрат Ашем с вами продолжим 26-й лист и четвертую, последнюю, заключительную главу трактата Мегила. Оставайтесь с нами, зачитайте, дофаим, всего хорошего, до свидания.